Кучеров. У микрофона Игорь Померанцев.
Как один сказал, никогда не ставь себя выше зрителя. Они это не любят. Надо быть вместе с ними, наравне. Ты должен быть свой человек в этой компании. Когда ты выходишь на манеж, и ты свой, они совсем по-другому воспринимают.
В этом выпуске «Клоуны о себе». Минут через 25. Начнем же с другой темы. Поговорим о музыке и морали. Есть ли у музыки этическое измерение? Есть ли у музыки совесть? В передаче принимают участие режиссер Петербургского камерного театра «Ладонь» Александр Лебедев, фольклорист Елена Разумовская и органист Михаил Мищенко. С ними разговаривает радиожурналист и музыкант Александр Харьковский.
Музыка, так же, как и архитектура, действует на человека независимо от того, воспринимает он ее действие или нет. Это входит в наше дыхание, в наши ощущения. Это пространство, которое сразу же заставляет дух работать. А фольклорная культура, которая изначально появилась, да, по-видимому, с самого начала, была жизненно необходима человеку.
Многие люди неграмотные музыкально, все равно музыка их прорабатывает, она их изменяет. Что касается современной музыки, то вот в этом плане вопрос этики, знаете, суди кто. Трудно судить, до какой степени автор калечит или лечит, скажем так, душу.
Музыка не может учить безобразному, она не может учить агрессии, она не может учить злу, хотя на это были и другие точки зрения. Предположим, Лев Николаевич Толстой говорил, что песня является безнравственной, потому что под песню люди учатся убивать друг друга. Вот есть патриотическая песня, есть солдатская песня, которая воспитывает коллектив, чтобы вот он шел бессознательно, под давлением приказа, под давлением власти. А первичное ее состояние, конечно, возвышение, очищение, высветление, ощущение радости, бытия и самоутверждения. Вот так, как это было в древнем мире, когда во время ритуальных действий люди все объединялись общими песнями, общими танцами.
Я не попала под машину, под большое колесо. А попала под шофера, там тепло и хорошо.
Михаил, скажи, пожалуйста, сам момент исполнения музыки, является ли он этическим актом или нет?
Да, безусловно. Во всяком случае, в музыке 19-20 веков у исполнителей в особенности можно найти много сомнительного, что выдает несовершенную человеческую природу. Например, когда в игре исполнителя есть некий натиск, некое желание подавить своего слушателя. Но вот это безошибочно любым слушателем осознается. Некое неблагополучие, дискомфорт, гнет.
Александр, ты в качестве театрального режиссера постоянно делаешь спектакли, буквально начиненные или пропитанные музыкой. Если мы говорим о неком этическом начале в музыке, да, вот как ты считаешь, является она носителем некоего этического начала или нет?
Во-первых, надо всегда помнить о том, что музыка – это один из тех видов искусства, которые оказывают очень сильное воздействие на психику слушателя. И поэтому, безусловно, то есть если воздействие оказывается, то, естественно, стоит вопрос, а каково оно? Раньше, мы знаем, существовало деление на светскую музыку и музыку духовную. Сейчас возникло другое деление на музыку классическую и неклассическую. То есть музыка, которая исполняется в академиях, в филармонических залах, музыка, которая исполняется в шоу и так далее.
Классическая музыка – это в этическом отношении музыка безупречная?
Не могу согласиться, что классическая музыка в этическом смысле безупречна, потому что, ну, можно, например, рассматривать симфонию Берлиоза как пропаганду наркомании, чему нет. И вопрос в том, этично это или неэтично. Фантастическая симфония Берлиоза. Наоборот, музыка, которая участвует в шоу, например, в наше время сейчас есть такое направление, многие шоумены обратились к этнической музыке, которая в этическом отношении сама по себе безупречна.
А что это вообще значит? Вот этически безупречная или не безупречная? Вот что ты все-таки для себя под этим подразумеваешь?
Ну, прежде всего, музыка – это определенный сгусток эмоциональной информации, которую мы можем передавать друг другу. Музыка воздействует ведь по очень многим параметрам. Во-первых, конечно, непосредственно тоном, который звучит, изменением тона, который звучит, потом ритмом, который сочетается с этими тонами, так или иначе. Это язык музыкальный, скажем, да? Помимо этого, существует на сегодняшний день язык еще и звукорежиссерский, который воздействует, может быть, даже сильнее, потому что я однажды испытал буквально физический ужас. Я был на одной презентации, какая-то была голливудская фирма, они устраивали презентацию своих фильмов, был шикарно оборудованный холл, я имею оборудованной с точки зрения звука, и когда они стали включать треки фильмов, я к ужасу своему заметил, что мой скелет вибрирует. Все, что на электрический стул посадили, только на звуковой. Я понимал, что это сделано для того, чтобы я уж никак не вырвался от этой музыки, что это сделано сознательно, что именно это хорошо, что к этому люди стремятся, они достигают этого. Просто было такое бум-бум-бум, но вне этого бум-бум-бум я уже не мог, я уже сижу в этом бум-бум. Обходить это невозможно было.
Цепочку первую построил из резины.
Кто мозг короны
выдумал
неманную крупу? Кто научил людей болеть и гоняться
варом из малины?
Кто изготовил яд,
несущий смерть клопу?
Хвала тому!
Музыка, как мне кажется, это то, что нас оберегает, защищает, это наше убежище, когда женщина не в силах справиться с горестными своими переживаниями, уходит куда-нибудь подальше от дома, просто выкрикивает свою боль, выкрикивает свое отчаяние. На определенных интонациях, на определенных музыкальных интонациях, сложившихся очень давно. С одной стороны, это интонации, которые много поколений повторяют одинаково, а с другой стороны, это ее личные переживания, которые вот она так выкрикивает где-то в стороне от людей, и после этого ей становится легче.
Звучит Бах. Никто не сомневается, что можно про него сказать, вот здесь есть некоторое духовное послание. Когда звучит в твоем спектакле по Ионеско рэп, вот есть там духовное послание или нет?
Безусловно, есть. Ну, во-первых, просто если говорить, звучит Бах, звучит не Бах. Я не случайно говорил про Берлиоза, потому что все-таки в пределах где-то вот классической эпохи, ну, скажем, автор музыки старается быть объективным. Он выражает не просто свою точку зрения, он пытается быть объективным в ней. В романтическую эпоху между слушателем и звучащей музыкой все время помещает себя, и более того, слушатель хочет его видеть, индивидуальность создателя. И таким образом, та музыка, которая этим создателем доносит до слушателя, она существенным образом преломлена. И вопрос, что хочет автор донести, он начинает сразу потрескивать, потому что вот это огромное количество демонической музыки, которую в романтическую эпоху написали, и которая разве что лечит слушателя методом отрицания. Если ты через это проходишь, может быть, ты избавляешься.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В передаче «Есть ли совесть у музыки» принимают участие режиссер Петербургского театра «Ладонь» Александр Лебедев, фольклорист Елена Разумовская и органист Михаил Мищенко. С ними беседует радиожурналист и музыкант Александр Харьковский.
Я знаю многих любителей органной музыки, которые, с моей точки зрения, конечно, они прямо мне в этом не признавались, любят эту музыку в первую очередь за то, что она способна подавить или, наоборот, оторвать от земли, как-то так унести, что-то такое активное совершать с человеком, помимо его воли. Ты считаешь, это заложено внутри, да, или нет?
Да, в принципе, орган в церкви – вещь двусмысленная. Недаром его нет, скажем, в православной церкви. Недаром к нему такое настороженное отношение в католической церкви, где область его применения ограничена, скажем, в определенные периоды литургического года, да, орган должен молчать. В самой природе инструмента, и это обсуждалось, начиная с библейских текстов, в самой природе органа эти возможности выражены предельно ярко. Хотя подавлять и возносить все же противоположно. Это звучащие соборы. Это должно уносить человека в помыслах.
Но ведь каменный собор, его размеры, они имеют некоторое отношение к ощущению собственной малости. И в этом смысле можно это назвать и подавлением, или нет?
Я думаю, что скорее другое. Наверное, все же подлинным самочувствием человека, слушающего полный орган, включенный во всю мощь своих регистров, наверное, должно быть чувство смирения, что и предполагает обстановка внутрихрамовая. Это звучащий универсум.
У нас тексты отличаются, понимаете, от рэповских текстов. В рэпе тексты, ну, даже переводить не будем. С другой стороны, мы вроде как взяли определенных бунтарей. Тексты бунтарей – это в переводах, естественно, тексты вагантов и тексты наших абориутов. То есть мы их как бы оценили вполне тинейджерами воспринимаемые, потому что сам я когда был тинейджером, я, в общем, любил эти тексты. Я так подумал, если я любил, почему современные тинейджеры не любят? То есть проблема протеста, она вообще сама по себе, ну, нет такого человека, который бы не переживал это. И, ну, вообще, если ты протестуешь, то посмотри, как протестовать. Вот люди, стоящие, знающие. Что касается содержания самих пьес и НСК, то мне кажется, это протест против современного европейского образования, которое сложилось еще в 19 веке, но которое даже, может, раньше начало складываться в век просвещения, так называемый. И, в общем, она сформировалась. На сегодняшний день существует, по мнению НСК, как один из сдерживающих факторов развития вообще цивилизации. И НСК тоже протестует против этого. Его протест, он совсем не тинейджерский протест, это протест достаточно мудрого человека, хотя он молодым их писал, но определенный такой взгляд трезвый и анализирующий в этом есть. Но это тоже протест.
Что с вами?
У меня болят зубы.
Подумаешь. Не прерывай же занятия из-за таких пустяков. Продолжим.
Да, месье?
Не слишком задерживаясь на этом вопросе, отметим все же существование согласных, изменяющих звук в речевом потоке, когда глухие становятся звонкими и наоборот. Так, например, столб, столбы, гроб, гробы, клоп, клопы, если бы... Продолжим.
Исполняя ритуальные песни или ритуальные танцы, или совершая ритуальные обходы, все участники этого обряда невольно объединяются в этой мощной коллективной эмоции, которая их укрепляет, поднимает, возвышает, поддерживает. И слабый человек чувствует, что он не один в жизненном пространстве. А поскольку обрядовое поведение связано с очень энергичными движениями, то это заодно еще, наверное, выход какой-то агрессии, каких-то отрицательных эмоций, которые тоже совершенно необходимо выпускать. Когда это совершается, то человеку становится легче жить дальше со своими бедами, со своей неудовлетворенностью, со своими комплексами. В общем, вы знаете, как вот говорят, что в современном мире футбол сбрасывает отрицательные эмоции, или там, предположим, дискотека, да? Вот в очень далекие времена человек уже придумал такой естественный сброс агрессивных злых сил.
Ой, кумушки, кумитеся, кумитеся, любитеся, кумитеся, любитеся.
любите меня, вы пойдите в зеленый сад, возьмите меня.
Я вообще пришел к глубокому убеждению, что единственный способ передачи информации вообще в космосе, это ритм. И различные его преломления, дробления. Все остальное – это уже следствие. Проявление тех или иных, скажем так, ритмических импульсов. Если говорить о вообще личности человека, вот медуз-художник, он никогда не скажет, я нарисовал, я написал, или я сочинил. Он говорит так, сквозь меня просочилось. Как я себе представляю, так много-много-много голов, которые все смотрят внутрь. А снаружи много-много света. Это божество такое. И вот в основном головы-то все мутные, а некоторые из них прозрачные. И сквозь них туда внутрь что-то такое проходит. То есть художник – это тот человек, который в состоянии улавливать эти ритмы, и не просто улавливать, а, скажем так, их доводить, разъяснять, делать понятными всем остальным, которые внутрь смотрят. А что такое тинейджер? Ребенок, он находится в шлейфе вот этого, ну, скажем, ритма луча, который он с рождения получает. Постепенно начинается какое-то самосознание, и этот луч, он постепенно-постепенно замутняется. И возникает вот то, что называется тинейджер. Ну, знаете, вот такая сказка Пиноккио. Деревянный человечек, через него не идут вибрации. Он может очень много что сделать, он может даже убить. Но пока он не проводник. Но постепенно происходит расслабление, и он становится проводником. Через него начинают идти ритмы. Человек может воспринять из космоса.
Хороший блин, ай, май, ночь мечтаю. Все красавица мне, ее я предпочитаю. Лишь ни одной пишу, лишь они читаю.
Мне недавно на глаза попалась статья, собственно, это речь, произнесенная Альфредом Шнитке в Германии, где, в частности, он перечисляет людей, принимавших участие в похоронах Сергея Сергеевича Прокофьева, который, как известно, умер в один день с официальной датой смерти Сталина, и хоронили их в один день. И вот Шнитке, приводя этот список, просто напоминает эту ситуацию. Представьте себе, известно, как проходили похороны Сталина. И в этот момент по другой улице Москвы идет другая процессия за гробом Прокофьева. Мне пришла в голову мысль довольно странная, что музыка не содержанием своим даже, а вот каким-то строем, качествами иногда просто самого звучания, она почему-то в человеке создает некий такой нравственный упор, да, некую такую вот точку отталкивания, ниже которой уже невозможно, если ты всю жизнь занимаешься музыкой. Тот факт, что ты эту музыку играешь, вот она выходит из-под твоих рук и ног.
Да, что касается нравственного упора, так, конечно, должно быть в идеале, и так бывает, но заранее прошу прощения перед всеми великими и малыми композиторами, но наверное, могу по пальцам одной руки сосчитать тех, которые были бы привлекательны в моральном смысле. Человеческий облик которых был бы не то чтобы безупречен, но как-то высок, мог служить примером. Так что с человеческой высотой, безупречностью дело обстоит сложно. Ну вот еще Карл Густав Юнг говорил о том, что каждый великий артист, видимо, проживает свою жизнь именно в искусстве с такой интенсивностью, что на все чисто человеческое у него не остается ни времени, ни сил. Он просто обескровлен. Бетховен или Вагнер, они не исключение. Это величайшие образцы того, как человек в артисте горделиво, победоносно растоптан или подавлен художником, артистической гордыней. И вот то чувство, вот музыка выходит из-под моих рук, чувство любого исполнителя или композитора, на самом деле чувство сомнительное, и надо об этом помнить.
В рэпе, вот в исконном рэпе, на первом месте стоит текст. Даже вот самые такие рэперы, которые создали эту культуру, они вообще просто на магнитофон начитывали эти рэпы, сидя там где-то в тюрьме, эти пленки передавались на свободу, под них подбирались какие-то рифы, и так возникали вот эти песни, которые потом делали богатеями каких-то других третьих людей. Но на самом-то деле это как бы такая культура.
общаясь с носителями фольклорной традиции, с народными певцами, с народными музыкантами, я вижу, как светлеют их лица. Я вижу, что самые яркие исполнители, как правило, люди незаурядные, они, как правило, яркие личности. Механизм этот объяснить словами, по-моему, совершенно невозможно. Мне кажется, что это физиологически, психологически воздействует на человека, само музыкальное звучание. Но оно настолько само по себе чудесно, особенно в фольклоре, когда во время исполнения рождается каждый раз произведение, как бы заново. Музыкальное интонирование — это божественный язык. Люди в обыденной жизни говорят словами, а когда находятся в каком-то более возвышенном состоянии духа, они сразу же переходят на музыкальное интонирование.
Елена Николаевна, вы можете себе представить сказанную о народном исполнителе такую фразу? Он настолько полно выражает себя в пении, предположим, в танце, настолько полно выкладывается, что на, собственно, человеческое достойное поведение не остается сил.
Мне кажется, что действительно очень часто такие люди оказываются слабыми в быту, потому что особенно ранимы. Но не потому, что они настолько отрешены от жизни, что вот как бы их ничто больше не касается. Это может быть в нашем мире. А исполнители фольклорные, они настолько от быта своего не могут отделиться, потому что он каждый день бьет их по голове, и они самые незащищенные из всего нашего социального пирога, потому что они в самом низу, на самой низшей ступеньке. И я думаю, что если бы не самовыражение в музицировании или в пении, они бы просто не смогли выжить, у них бы просто сил на это не хватило. И не случайно это становится лагерной болезнью, как мне рассказывали старые зэки, что в лагере почти каждый начинает писать. Либо он ломается, либо он начинает сочинять стихи, напевать песни. Недаром в конце 17 века одно время было запрещено арестантам петь в тюрьме песни.
Белиберда,
все-все,
белиберда,
да тигли-тигли,
белиберда,
все-все,
белиберда, да.
В передаче Александра Харьковского «Есть ли совесть у музыки» принимали участие режиссер Петербургского театра «Ладонь» Александр Лебедев, фольклорист Елена Разумовская и органист Михаил Мищенко. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей. Грани.